придумал эту цитату, что я могу быть не согласен со многим происходящим, но не буду это обсуждать здесь с вами.
А мы в эфире радио или только пока... Или только видео?
Видео, да.
Видео.
Ну что, YouTube-то не закроется в итоге, да, правильно понимаю?
Не знаю, почему ты так решил?
А что ты мне со всех сторон скажешь, что все, решили YouTube не закрывать?
Кто решил?
Не знаю, слушай, я вот просто от нескольких источников слышал, да, что...
Не знаю, я вижу какую-то колоссальную рекламную кампанию на билбордах ВКонтакте и Рутюба.
ВКонтакте, и я паблик свой запускаю, там начинаю видео гнать все. Да, все правильно. ВКонтакте поддержим, почему бы нет.
Ну, вот. Не знаю, мне кажется, разумным этим самым действием протекционистским был бы, конечно, запрет Ютуба.
Слушай, ну, тут я, кстати, знаешь, чем столкнулся, что вот я читал Олю Усковой, что там как очень хочет некий протекционизм нашей IT-отрасли, абсолютно какой-то адекватный протекционизм, и какая была статья в «Коммерсанте», сейчас не буду погружаться, потом пришли, мне даже интересно, она мне даже просила репостнуть, я репостнул насчет того, что у нас какое-то ошибочное правительство делает действие, совершает действия именно не протекционистского характера, а это требуется сейчас. А смотрите, у меня 30 минут.
Кого не послушаешь?
Мы уже попротекционировали Яндекс.
Совершает.
Да. Да. Мы много лет протекционировали Яндекс, теперь не знаем, как их. Ну, ты понял, наверное, да. Надеюсь.
Яндекс мой, не обижайте мой Яндекс. Еще раз вспомните, да, 30 минут.
Слушай, не обижайте Яндекс, если они просто вражины. Как можно не обижать Яндекс?
Что у тебя с голосом? Ты вчера...
Если они работают против государства.
Не работают против государства. Слушай, ну, блин, Трофим, что это бред?
Никто что они делают? Я про Яндекс первый раз такой слушаю.
Да. Что они? Ну, в поиске там как-то...
Ну, смотри...
Трофим, ну,
у нас фейковые новости в Яндексе в поиске выдаются первыми, например.
Ну, потому что их раскрутили, и что?
Не, минуту. Значит, Государственная Дума сейчас занимается ограничением работы алгоритмов поисковых систем российских. Закон придумывают. То есть не Яндекс говорит...
Можно пример? Ребят, вот мы сейчас... Да можно пример, Трофим? Давай вот я сейчас захожу.
Набери, например, ну, этот самый, ну, из последнего. Адмирал Макаров. Было? Корабль. Адмирал Макаров. Набери просто. Один ты увидишь, первое у тебя выскакивает... Нет, давай это было не один раз.
Охота за нами не будешь заниматься? Что, закрыть Яндекс ты хочешь, да? Вообще закрыть Яндекс без поисковика
остаться? Нет, забрать государство, забрать. Собственников слушайте, выгнать
тебе лишь бы...
и все это дело забрать.
И что будет тогда? Будет Рутюб, да? Дать денег им, значит, и пускай развивают.
Ну да, и Рутюб уже провалился, понимаешь?
Ну а так они будут работать против нашей страны, тоже неплохо.
Трое, иногда ты реально...
Гугл работает против нас, что-то его никто не закрывает. Ну,
я тебе скажу так, что вот я работаю с этим каждый день. Могу тебе сказать, что есть Яндекс Новости, есть Google News. Вот Google News на всех наших устройствах, в телефонах установленный, значит, называет в новостях на русском языке для российских пользователей, внимание, значит, там действия российских войск, он характеризует примерно так. Российские оккупанты сообщают о том, что, значит, вот они там куда-то там заняли очередное село. И таких вот топ-5 у тебя. Это Google News. И это, ну, это работает... Закрывать. Так. Ну, давайте сначала, прежде чем на Яндекс наезжать, который нормально все делает, в этом смысле там нормальные новости и все такое. Сначала с Гуглом, наверное, разберемся.
Ну, давайте. Надо и с Гуглом, надо со всеми разбираться.
Или сначала с Яндексом. Но с Гуглом это никого не волнует вообще. Никакой правительство.
У меня такое подозрение, что в принципе мало чего сейчас в этом плане.
Ну, пожалуйста, вот поставь себе приложение Google News и приятно удивишься.
Там ну, такое? А зачем мне его ставить-то? Я его не ставлю.
Ну, оно стоит, нет, у миллионов.
Тогда. У меня Google не является, например, поисковиком по умолчанию. Ну, я убрал его и все.
Не знаю, у меня, кстати, нет.
Давай, все, давайте, я вам, в эфир пошли. Давайте я вам крутое покажу.
Сейчас. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. В эфире «Изолента Лайф» на радио «Спутник». Наш субботний выпуск в 11 утра. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро всем.
По просьбе Трофима я набрал в Яндексе адмирал Макаров, значит, сообщая результаты поисковой выдачи. Википедия. Макаров Степан Осипович. Википедия. Адмирал Макаров. Нет,
корабль.
Живой корабль. Тихо скончавшаяся сенсация про адмирала Макарова. Статья, значит, на Яндексе, которая рассказывает наоборот. Просто, адмирал Макаров, гений русского флота. Фрегат ЧФ адмирал Макаров благополучно прибыл, значит, куда-то. Яндекс Новости. ТАСС сообщил, что новым флагманом Черноморского флота может стать фрегат Макаров. Что за фрегат Макаров может стать? Макаров Степан Осипович. Значит, Севастополь-СУ, гибель фрегата Макаров Черноморского флота Российской Федерации тире фейк. Дальше читать?
Молодцы, не, молодцы.
РИА Новости. Ты только что орал, что их надо закрыть.
Давайте уже будем
сначала факты честно проверить. Я просто хочу напомнить нам всем, что у нас большая аудитория. И когда кто-то из нас кричит, они вражины, потому что по поисковому запросу адмирал Макаров они там что-то не то выдают.
Выдавал, кажется, многие проверят.
Лучше бы сначала проверить. Прежде чем
ты занимаешься таким
покричать
же...
Нет, я серьезно, просто по-человечески. Но это хорошо покричать там в общем в каком-то кругу друзей за столом где-нибудь. Но когда тебя смотрят там как минимум 1000 человек, ну как-то, мне кажется, некрасиво.
Ты занимаешься распространением фейков, Трофим. Тебя нужно за это, мне кажется, на десятку прилепить, и тогда ты перестанешь заниматься распространением фейков. И фейк это был
просто. Давайте разрядим обстановку, парни. Да. Давайте разрядим.
Поэтому давай, Яндекс смотрите, нормально работает. Не надо.
Мирам Макаров корабль могу набрать.
Смотрите, что у меня есть. Смотрите,
все. Что у тебя что есть? Make America Great. У тебя есть подписи Трампа.
А это автограф Трампа, да. Я крутой, вы можете меня потрогать.
А где ты взял такую, скажем, кепку?
Верные люди из Соединенных Штатов подогнали. Давно, я ее потерял, а тут вчера нашел.
У меня, знаете, у меня в спектакле «Неидеальный Че» есть как раз американская статья, после того, как вот наши совершили, соответственно, вот этот рывок с «Идеальным Че» с надписью «Make America Get Fucked Again». Вот. Поэтому, в общем, короче, Трофима, значит, закрываем, да, за фейк. Да, давайте дальше.
Не, ну Трофим, ну без обид. Ну вот набрал корабль, вот ровно то же самое все.
Смотри, вот. Значит, смотри, я поясню, раз уж вы тут на меня начали это самое.
Не, на тебя, это ты начал
когда,
на компанию,
значит,
большую,
Петр, пожалуйста, сотни, там, если ты уже сказал, дай сказать мне, если есть такая возможность. Да, значит, в тот день, когда украинский, кто он там, пропагандист, Гончаренко, да, там, или кто-то это был, сообщил об уничтожении и поражении адмирала Макарова, нашего корабля, который 2017 года, новейшая система, да, я думаю, все помните эту ситуацию. Я сразу же, вот в ту же секунду, набираю в одной нашей поисковой системе, поскольку мы теперь в эфире радио, и чтобы никого не оскорблять. Да,
так что-то обсуждать, если ты никого оскорблять не хочешь.
У меня нет задачи кого-то оскорбить.
Нет, ты скажи по факту тогда.
У меня есть Яндекс. Задача, чтобы, например, нет. Википедия, которая пишет
фейки. То есть одной поисковой системе.
Ты про Яндекс, давай.
Говоришь, хорошо, я говорю про Яндекс.
Мы защищаем Яндекс.
Меня...
Мы защищаем Яндекс от Трофима, вот если что.
Не надо от меня никого защищать. Да, у нас вчера целый час Эльдар Муртазин рассказывал про все косяки Яндекса, и никто никого не защищал при этом.
А мы защищаем.
Вот, значит, я рассказываю свой опыт, личный, персональный опыт. Значит, во-первых, почему-то Википедия выскакивает в Яндексе всегда первой в поиске. Всегда. Независимо,
потому что люди ее набирают.
Может быть, она популярный ресурс?
Я Яндекс не пользуюсь вообще. В Гугле Википедия всегда на первом месте.
Люди набирают ее.
Что, хорошо, а что такого-то? Ну и что?
Ну, набери, например, в Википедии специально военная операция. Вот сейчас прям.
Нет, ну, посмотри, а что, в чем проблема?
Подожди,
в чем проблема, давай разберемся. В чем проблема то, что в Яндексе всегда Википедия выскакивает первой? И?
Она должна быть, это алгоритм.
Она запрещена, она экстремистской организацией признана или что?
Нет, все нормально, все прекрасно. Яндекс великолепная компания, приношу свои глубочайшие извинения руководству Яндекса за все слова, которые я сказал когда-либо в эфире, плохие про Яндекс. Простите меня, пожалуйста.
Вот, видите, как закон о фейках работает, а? Вот сразу же. Сразу же сработало все. Так, ну хорошо. Друзья мои, к сожалению, в связи с тем, что я в Казахстане, у меня есть репетиционные задачи, то я должен в 13.30, ну, по-вашему, в 11.30, по-вашему, 14.30, по-вашему, 11.30, исчезнуть
по-нашему,
из эфира.
А не по-вашему.
Хорошо, по-нашему. Да, согласен. Кстати, здесь нас прекрасно принимают. Вообще, Казахстан замечательный.
Там уже весна, Александр.
Да, весна.
Да, у нас тоже весна.
Интересуются русской культурой, прекрасно говорят по-русски, нет никаких вопросов. Могут обсудить, естественно, военную операцию, у разных людей разные точки зрения, но никакого давления, никакого какой-то ангажированности нету, трезвый взгляд у людей. Понятно, что он разный, но даже если ты с ним не согласен, то это не означает какой-то конфликт, ссор или не дай бог. Нет, наоборот. Говорит, ага, ну хорошо, ваше мнение понятно, у нас такое. Ну, но в целом всем все нам рады, и к России прекрасные отношения. Вот что, ну, это мой субъективный опыт, может быть, у кого-то есть другой. Я пока столкнулся только с очень-очень хорошим, и всех приглашаю. Вот, например, сюда можно в кино съездить, посмотреть кино. Тут же, насколько я понял, во-первых, в кинотеатрах тут на русском языке дубляж идет. Поэтому премьеры, которые мы не сможем посмотреть в Москве в силу понятных ограничений, я надеюсь, можно посмотреть здесь. Вот, кинотур такой. Вот.
Хорошо. Давайте,
да. Может Давайте быть, к темам.
Я специально шапку надел, чтобы любимый клуб футбольный пропиарить. Сегодня московская «Динамо» играет с командой «Сочи». Для «Динамо», в отличие от «Зенита», который все время стабильно выигрывает чемпионство, у нас вообще историческое событие. Если «Динамо» не проиграет, то займет второе место. Серебряную медаль. Поэтому я хочу всем зрителям, слушателям сказать, что, пожалуйста, приходите сегодня на стадион, поддержите «Динамо». Это будет очень круто. Во-первых, стадион великолепный. Во-вторых, погода прекрасная. В 5 часов в Москве билеты, по-моему, есть. Другая тема, которая болельщика любого немножко беспокоит, это кубок «Динамо-Спартак», вернее, «Спартак-Динамо» 25 мая. Там, значит, 70 тысяч мест на стадионе у нас, в Лужниках это будет. Российский футбольный союз запустил продажу билетов, и случилось страшное. Значит, сначала сайты все легли, когда они продавали билеты, значит, ажиотаж и все такое. Значит, потом произошло отсутствие полной возможности купить эти билеты. После этого, значит, на сайте РФС было вывешено объявление, что все 70 тысяч билетов проданы, потому что все сделано быстро, и были отдельные случаи, когда спекулянты и все такое, но у спекулянтов вы не покупаете и так далее. Как можно продать 70 тысяч билетов за там, один день, вообще не очень понятно. Вот, тем более, что там VIP-билеты есть дорогие и так далее. Я хотел с Толиком Кузичевым, как вы помните, сходить, купить себе дорогой билет туда какой-нибудь. Вот, их сейчас нет. Но зато, когда заходишь на Авито, то там просто тысячи вариантов купить любое количество, любых билетов, на любые места с доставкой. Проблема в том, что билеты электронные, и ты реально не можешь понять, это фейк или это не фейк. Потому что электронно тебе могут прислать все, что угодно, и ты будешь находиться в неведении до самого конца. Вот такая вот история. Ну, до матча еще неделя. Что-то там произошло. Я не хочу никого обвинять сразу вот так вот сходу. Но многие обвиняют, конечно, в бардаке организаторов. Поэтому такая печальная история. Ну, я не представляю себе. Наверное, можно 70 тысяч билетов вот так вот за одну ночь продать, конечно. Но черт его знает. В общем, грустно и обидно. Давайте перейдем...
Я могу, кстати, знаете, извини, быстро фидбэк. Я в своей жизни сталкивался с такой ситуацией, не поверите, на финале Лиги Чемпионов. Мы приехали, билеты были куплены заранее, дорогущие, через правильные организации. Все-все-все. И оказалось, что это все фальшивые билеты. И на финал мы, к сожалению, попасть не смогли, потому что можно было купить уже в разнобой, ну, за адские деньги в разнобой, но так как с нами были люди несовершеннолетние, то мы не рискнули отпускать их в разнобой и в итоге посмотрели в баре. Ну, конечно, было обидно. Оказалось, это массовое явление не только в России, да, бывает очень много поддельных билетов.
Ну, слушай, давайте тут, к теме. Тут понятен ажиотаж, но понятно, я пытался зайти на сайт, они там объявляли начало продаж. Все это лежало просто вот мертвым грузом, ничего не работало, а потом просто все исчезло, и все. И сейчас вот оно вот
смотрите,
так.
Смотрите, я
вот.
Думаю, надо пойти.
То есть я готов купить, ну, не знаю, там, за какие-то, там, за 15-20 тысяч, например, билет. Но даже этого нет. В это поверить невозможно, что такого нет свободной продажи. Но спекулянтов, понятно, что есть.
Предлагаю пойти по пути, предложенному Трофиму в начале, национализировать всех, кто продавал билеты, вот, забрать себе и
собственно... поделить.
И поделить, да.
И давайте заодно закрыть Яндекс. Давайте две темы я бы хотел предложить сегодня. Ну, у тебя сколько времени, Саш?
У меня еще минут 15.
Давайте к первой теме. Да. Юрий Ильян Шевчук перед концертом, значит, собственно, в Уфе сказал примерно следующее. Выступил с политическим заявлением. Он сказал, что, значит, Родина – это не президент, заднее Нет. место которого
это, да,
там
это
всем надо...
Да, это не президента, которого нужно да. целовать, а Родина – это бабушка.
Да, Родина – это бабушка. Да. Значит, ну, дал такую оценку политической ситуации. Нет, он до этого еще сказал, что за что убивают, значит, невинных людей, за что гибнут наши ребята. Вот. Ну, и дальше вот то, что он сказал... Он сказал: я к Юрию Ильяновичу отношусь с огромным уважением, но здесь, мне кажется, налицо, с моей точки зрения, вообще полное непонимание процессов. Ну ладно, непонимание, может быть, он отстал там от народа и так далее, но дело не в этом. На мой взгляд, вот это характерный пример, когда творец, который может быть все что угодно говорит своими песнями, он делает какие-то политические выводы. Он сказал еще, что все вот эти жертвы, все вот эти боевые действия, они в угоду амбициям одного человека. И вообще вот это мнение очень распространенное. Вот такой политический вывод не очень понятен на основе...
Петр, а есть цитата такая? Да. Что, я понял, да.
Ну, там посыл в том, что да, один человек, вот у него какие-то игры там величия в империю и так далее. Это то же самое повторил Алексей Кортнев. Он рассказал, что вот имперское, вот это нам врут и все такое. Ну, в общем, вот есть такое мнение у людей творческих профессий, они как бы инженеры человеческих душ, они понимают, что все это, конечно, делается исключительно потому, что вот Путину скучно, и он хочет оставить след в истории. И дальше из этого идет вся остальная логика. И вот мне кажется, что в этом их как раз серьезная ошибка, которую они почему-то не очень понимают. Они как бы вот исходят из вот этого вот посыла, что он хочет быть великим, поэтому, значит, вот он кидает жертву на алтарь, так сказать, своего вот этого величия. Петр, прокомментируйте, пожалуйста.
Да, я готов.
Ну, я так трактую. Да. Может быть, ты трактуешь по-другому и считаешь, смотри, что он прав, но, на мой взгляд...
Я сейчас, секунду. Значит, смотри, я просто хотел бы, чтобы мы четко цитировали. Я слышал только цитату насчет того, что Родина — это, извините за эфир, не жопа президента, а бабушка у... не жопа президента, которого нужно целовать. Во-первых, смотрите, вот в этой цитате я не вижу ничего крамольного. Это причем относится, честно говоря, к любой Родине, а не только к российской. Действительно, идолопоклонничество перед лидером государства не есть Родина. Неважно, президент это Россия, Америки, какой угодно. А Родина — это конкретная бабушка у любого, опять же. Вот в данной конкретной фразе она жесткая, но патриотизм и Родина — это действительно обычный человек, а не власть. Это правда. Я думаю, что, честно говоря, также президент думает, что человек, целующий ему задницу, и не самое важное событие, как человек, который помогает Родине своим трудом и так далее, вот он нужен. Поэтому здесь, вот конкретно к этой фразе, я не знаю, как нужно придираться, чтобы придраться и найти мне какую-то крамолу. Относительно фразы про амбиции я не слышал. Я слышал фразу о том, что пока идет черномерка между странами. По-моему, так было сказано, то есть между разными странами. Ну, смотри, имеет ли право человек высказать свою позицию? Да, имеет, понимая меру ответственности, безусловно. Юрий Юлианович в самые тяжелые времена приезжал в боевые действия, приезжал к ребятам в Чечню, рисковал жизнью, поэтому он никогда не был замечен в каком-то конформизме. Да, я к нему отношусь с большим уважением. Если есть цитата насчет того, что это только ради амбиции одного человека все это сделано, ну, я с этим не соглашусь, да, это может быть сделано, может как угодно говорить, правильно ли операция проведена, с ошибками, не ошибками, но я, возможно, ошибаюсь, не думаю, что это сделано только из-за каких-то исторических амбиций, мне так не кажется. Вот. Имеет ли он право это говорить? Мне кажется, он не нарушает закон, вот, он имеет это право сказать, представляя, какие у этого могут быть последствия. Наверное, услышать это солдатам, которые сейчас на передовой, будет тяжело, и, наверное, я бы не хотел, я бы такую фразу, даже если так думал, не произносил бы. Просто потому, что понимаю, какой она будет иметь результат. Боевые действия от этого не закончатся, это очевидно. Ну, они не закончатся от этой фразы. А ребятам, которые сейчас там выполняют свой солдатский долг, и, честно говоря, у них нет возможности подумать, а надо, не надо, у них есть приказ, они его выполняют. Наверное, для них это будет достаточно тяжело услышать. Но, опять же, считать, что за это нужно человека сразу же ненавидеть, уголовно преследовать или что-то еще, ну, мне кажется, наверное, это неверно. Вот, наверное, моя оценка такая. Повторюсь, мы сейчас, к сожалению, цитату не услышали конкретно. Все, я сказал.
Ну, я довольно точно пересказал. Там было две части. Запомнилось про бабушку в основном, но до этого была оценка, так сказать, операции. Вот. Ну, не будем ставить в эфир, но давайте лучше... Смысл-то понятен. Дмитрий Юрьевич, что думаешь?
Да, давай.
Ну, это типичные, я не знаю, пассажи, высказывания малолетнего. Первое, оно же главное. Что подразумевается под облизыванием жопы? Кто выдает какие-то критерии? Я, как непрерывно сидящий в интернете, могу сказать четко. Если я не обкладываю президента матюгами в три этажа, не выражаю решительнейшее несогласие и не требую государственного переворота, это значит, я лежу ему жопу. Вот тут никаких других критериев нет. Вот Шевчук против, а все остальные лижут жопу. И это, во-первых, унижает огромное количество людей, которые думают несколько не так. Отделять президента от страны, вот это вот любимое, я люблю страну, не люблю государство. Ну, это даже не 15 лет, это сумасшедший дом. Вот в Чечню он ездил, хочется задать вопрос. Он там пел свои любимые песни «Не стреляй» там и прочее? Не пел? Нет, солдатам.
Я не знаю.
Может, если пел, как они реагировали? Пометуя там своих убитых, замученных, запытанных. Что они при этом думали и что ему говорили? Куда ты лезешь, ё-моё, с интеллектом 15-летнего, куда ты лезешь, ну, господи? Дмитрий,
давай без оскорблений.
Да прекращай. При чем тут это никакие не оскорбления?
Ну,
где оскорбления? Меня, например, это тирада оскорбляет, я ж не говорю о том, что я оскорблю.
Я про 15-летнего.
15-летний, нет, это правильно. Дальше, хорошо, все да. У него направлено, все, обрати внимание, все направлено сугубо против конкретного персонажа, против президента. Нравится, не нравится, без разницы. У них все, у них обобщено, все направлено на государственный переворот. Они не могут его никакими силами сместить, поэтому они строго продвигают тему «должен уйти». Это, понимаете, припадок психопата. Вот взял и напал. А никогда его, понимаешь, если бы он рассказывал мне про США, которые нападают там с интенсивностью раз в полгода, уничтожая страны и народы, он рассказывает. Он про тамошнего безумца Обаму, про двух безумцев Бушей, про безумца Трампа, Байдена, что-нибудь сказал хоть раз? Нет. Ну, завали это известное отверстие, сиди, помалкивай. Зачем он в эту политику лезет, я вообще понять не могу. Ты там повышаешь себе рейтинги какие-то, по-моему, нет, сам себя закапываешь только. На кой черт это надо? Куда умею демонстрировать? Ну, удалось. Результат абсолютно предсказуем. А дальше будет, когда в него плевать начнут публично, его горячо любимые зрители, будет орать, что это организовало КГБ. Ну, все как обычно, глупость какая-то вообще, несусветная просто.
Там еще есть самое интересный главное, аспект.
Закончу. Давай, секунду. Тут раз самое главное, там гибнут наши солдаты. Наши солдаты. Отцы, братья, мужья и прочее. Это в них он плюет. Ну, молодец, что сказать. Такое у него мнение. Имеет ли он право его высказывать? Безусловно, имеет. Свобода слова – великая вещь. Каждый расскажет все про себя сам. Вот Шевчук рассказал в очередной раз.
Там еще есть характерная вещь, которую тоже надо понимать. Все запомнили и все цитируют слова про жопу и бабушку, да, а дело на него заведено за дискредитацию армии, то есть за первую часть.
Дело заведено.
За первую, ну да.
Административное.
Административное дело, да. К нему пришли, да, судебные приставы там, и так далее, передали дело в суд. Ну, штраф там 30 тысяч 50 рублей, не знаю сколько, 50 тысяч рублей. Но дело-то завели по вопросу дискредитации армии, то есть по первой части его монолога. А пресса, конечно, свободолюбивая, подает это так, что Шевчук сказал про то, что Родина – это бабушка. И за это, значит, вот его на самом деле это, скорее всего, не так. Вот. Ну, обычно передергивают таким образом.
Смотрите, да, и, кстати, вот интересно было бы поинтересоваться. А вот фотографии с Великой Отечественной, где, например, на танках написано «За Родину, за Сталина». Их Шевчук не попробует поучать, что такое для них Родина, что они должны были писать на танках, не кого они должны... Да при чем тут передергивать?
Ну, потому что ты
у людей в Москве это неразделимо. Нет, это ты пытаешься,
а вот это одно, а вот не это надо другое. Я.
Нет,
у кого-то разделимо, у кого-то неразделимо.
Нет, это шизофрения. Не называется, когда одно
у моих воевавших дедов это было разделимо.
Ты, да, а у тех, кто писал на танках, а оно неразделимо.
По-разному. Что у людей по-разному что было, понимаешь?
Шевчук может им пояснить, что я надо говорю, любить.
За Сталина не сюда не любить. Привязывай, это тут ни при чем вообще.
А почему?
Смотри,
что значит
потому при чем? Что ни при чем, потому что это речь идет о сегодня.
Давайте по очереди.
А я считаю, при чем.
Смотрите, вы критикуете его за то, что он высказался против президента. И сами же постоянно репостите американских журналистов, которые критикуют Байдена. То есть
почему?
Вы,
а где ты услышал, что мы критикуем его? Я лично не критикую его за Дмитрий то, что Юрьевич. Он высказался против президента. Ну,
Дмитрий Юрьевич сказал, что нельзя критиковать президента.
Я же как раз другой вывод сделал.
Вот про войну, я еще раз, к вопросу о том, что высказываться относительно военных действий в момент военных действий, по-моему, это еще и Бодров сказал. Тут вопрос конкретно про критику президента. Имеет ли право гражданин страны критиковать президента? Имеет.
Вы Саш, сами еще раз, дело заведено не за критику президента, а за дискредитацию армии.
Я реагирую на Димина слова по поводу президента. Насчет дискредитации армии я сам высказался о том, что мне кажется, в момент военных действий правильнее дождаться, пока не закончится, да, и высказать свою позицию по этому поводу. Хотя, опять же, если мы возьмем историю той же самой войны во Вьетнаме, да, достаточно количество, которое было, как мне кажется, несправедливое, я ни в коем случае не провожу параллели здесь, она была совершенно иная война, война во Вьетнаме. И считается, что в том числе она остановилась и в результате поражения войны, и в результате большого антивоенного движения. Да, поэтому тут можно считать, что...
И что?
Сейчас я тебе закончу мысль, что люди руководствуются следующим, что вот это антивоенное движение, которое существует, оно придет к тому, что власть пойдет быстрее на какие-то компромиссы или переговорный процесс, и это с точки зрения высказывающихся, еще раз, не путаясь с моим точки зрения, с точки зрения высказывающихся, спасет в будущем жизни этих солдат. Так ли это или не так, это другой вопрос. Но в целом, повторюсь...
Не очень понятно, при чем здесь Вьетнам вообще, но ладно.
Я тебе сказал, что во время войны во Вьетнаме...
И что, а нам что война во Вьетнаме, это что у нас, какой-то канон, что
ли? Не канон, нет. Я говорю, что
просто... Мне вообще насрать на войну во Вьетнаме и на американских солдат, которые...
Прекрасно, там, я про другое говорю.
Не, ну честно, ну что мне, подумай, я же не в Вашингтонском обкоме там получаю.
Услышь меня, я про другое говорю.
Можно я добавлю, Александра, поясню. Война во Вьетнаме была прекращена благодаря чудовищной кампании в СМИ, где разоблачались преступления американской военщины и прочее, и прочее. Никаких битв военные американские во Вьетнаме не проиграли. Никакого поражения у них там не было. Ушли они потому, что изменилась политическая ситуация. Благодаря тому, что СМИ это дело вот так развернули, раздули.
Ну, в том числе, я бы сказал,
благодаря. С точки зрения, там, правильно ли они сделали, понимаешь, прекратив эту войну, или неправильно, как ты считаешь? Или нужно было, они там потеряли 50 тысяч?
Да какая разница мне, правильно, неправильно? Петр,
я не
это их проблема, это было, я еще не родился даже.
Да я не тебя не спрашиваю, поэтому. Вот. А я спрашиваю Дмитрия Юрьевича. Ты считаешь, ну, правильно ли компания, что они остановили ее?
Нет, я тут это, я могу, сторонний наблюдатель, я тебе могу другое сказать, что начиная с 91-го года, отвечаю, начиная с 91-го года они сделали выводы из Вьетнамской войны и работы СМИ, и всю работу СМИ железно переформатировали, больше ничего подобного тому, что было во Вьетнаме, невозможно.
Вот именно, и может быть, если бы у них было по-другому, они бы войну в Ираке не развязали так беспардонно, понимаешь, может быть, она бы остановилась бы. Поэтому, возвращаясь к Юрию Юлиановичу, опять же, у нас есть законодательство. В рамках этого законодательства он будет нести определенную ответственность. Вероятно, он шел осознанно. Это его право. Право наше и ваше, и любого человека быть согласным с ним, быть не согласным с ним. Но на концерте было 10 тысяч человек. Посмотрите реакцию. И нельзя сказать, что эти 10 тысяч человек встали и ушли сразу же. Ведь так? Нет, ведь?
Конечно.
Ну вот, поэтому, может быть, это мнение имеет какую-то поддержку. Нужно понять, почему.
Но они пришли туда не на митинг против войны, а на концерт. Если ты пришел, вот к тебе люди пришли на концерт, а ты встал, а ты вышел с заявлением, там, я не знаю, о правах сексуальных меньшинств. Ну, большинство подумали, что теперь, ну человек, смотри, так сказать, у него там своя повестка, это, конечно, приятно, но я вообще пришел за спектакль.
У меня, именно поэтому у меня позиция, что культурное мероприятие, даже если у человека есть своя позиция, наверное, важно разделять позицию культурную, позицию с точки зрения тебя как деятеля культуры, то есть твое творчество, и позицию политическую. Кстати, обратная ситуация, это когда у Би-2 попросили завесить висящий, если правильно понимаю, по-моему, букву Z. И они были правы, потому что они говорят, мы пришли просто музыку сыграть, мы не хотим.
Да, я считаю, что Би-2 правы были.
Вот. Можно определенно, конечно, параллели провести, вот, но, опять же, ты задал вопрос по поводу того отношения, я тебе ответил, что я, наверное, даже если имел бы эту точку зрения, не высказывался бы в этот момент в силу того, что действительно вот солдаты, как они будут реагировать и что с этим делать, непонятно. Но он имеет ли право на позицию? Имеет. И, может быть, эта позиция по итогу когда-нибудь история скажет, да, наверное, она была верна. Мы не знаем. Вот. Если закон нарушил, значит, есть определенная ответственность. Вот и все.
Окей. Трофим, добавишь что-нибудь?
Какая, что тут добавлять-то? Я, чтобы никого не оскорбить, тут 20 секунд у нас до новостей. Не буду, наверное, комментировать.
Я, дорогие друзья, на этом прощаюсь. Вот. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, ты мне обещал видео записать.
Цыпкин, Скользкий пишут нам в комментариях.
Да, конечно.
Отпишу.
Еще бы. Да, давайте, пишите, ненавидьте меня как можно больше. А, мы же из эфира уйдем, да, я еще могу побыть.
Все, уже ушли новости.
Да, из эфира. Конечно, Скользкий. Да, вам еще до такого скользкого, знаете, как сказать, скользить.
Я бы это, с вашего позволения, с моей точки зрения, Шевчук не сказал ничего такого, чего бы он не говорил раньше. И это раз, он все время такой. Ну, вот такой. Дальше что? Вот такие у человека взгляды. Это раз. Второе. Ну, наверное, на концерты Шевчука ходит публика, которой Шевчук нравится и которые разделяют, возможно, отчасти, а может, полностью его взгляды. И то, что он сказал перед ними, это в их мозгах не меняет абсолютно ничего. Ну, для меня, честно скажу, откровение, что за это надо привлекать к ответственности. Я аж как-то даже подрастерялся.
Ну, там статья административного кодекса теперь, которая называется «Публичная дискредитация действий использования вооруженных сил Российской Федерации». То есть, если ты перед 10-тысячной группой людей выходишь и говоришь, что российские военные там на Украине делают что-нибудь не то, то это оно и есть. 50 тысяч рублей. Все.
Еще давайте отметим, что Шевчук это делает, находясь внутри страны. Вот когда это делают, выступают люди, находясь за пределами страны, и, соответственно, не несут никаких рисков. Вот к этому я отношусь строго отрицательно.
Саш, можно я одну фразу скажу? Молчал полчаса. Фразу, пока мы не в эфире. Юрию Леонидовичу надо собрать вещи, поехать на передовую и вот эту же фразу произнести перед солдатами. И если у него тестикулы есть, хоть какие-то в его 60 лет остались, то он, наверное, это сможет сделать. А если нет, то он будет сейчас вот это вот судиться, рядиться, платить штрафы и так далее. Просто поехать и солдатам сказать эту фразу, как он в Чечню ездил. Но он почему-то этого делать засыт. Извините, я закончил.
Ну, либо не сделает, да. В целом, ты знаешь, твой аргумент, он имеет право на логическое обоснование, действительно. Но я сейчас, кстати, я про другое, о том, что я строго отрицательно отношусь к любым критикующим нашу действительность из-за пределов России. Строго отрицательно. Как и бы здравые мысли не высказывали. Но если люди находятся внутри страны и никуда не уезжают, остаются здесь, они имеют право на высказывание своей позиции, потому что они такие же граждане, и они... У них есть на это право. Но то, что ты сказал, да, безусловно, высказываясь по поводу военной операции, ну, есть, наверное, смысл как-то пообщаться с армейскими людьми, тем более, что он с ними, я так понимаю, достаточно плотно и хорошо дружит, он знает их всех. Вот. Я, кстати, не вопрос, что они ему сказали. Может, они, кстати, может быть, даже армейские люди его поддержали, может быть, нет, мы не знаем. Но он точно... общается с ними в большом количестве, 100%, со времен Чеченской войны еще. Вот. Ладно, чего уж, тоже посмотрим. Вот. Дорогие друзья, все, я на этом прощаюсь. Вот, все.
Счастливо,
пока.
Удачной
пока, запоминайте гастроли. Лихом, да, давайте.
Пока. Там в Шымкенте на юге Казахстана взорвался кислородный баллон в аптеке, ты аккуратнее смотри, вот новости читаю.
Не поеду туда.
Давай. Поеду. Надеюсь, это не связано с выступлением Александра.
А Шевчук, кстати, он в первую чеченскую войну ездил?
Да, первую.
Первую.
Продолжаем наш эфир «Изолента Лайв». Суббота. С нами Дмитрий Юрьевич Пучков. И у нас есть возможность умному и четкому Дмитрию Юрьевичу позадавать интересующие нас вопросы. Давайте тема номер два. Дмитрий Юрьевич, вот смотри. Тут такая у нас история. Ну, понятно, что главная история недели – это сдача в плен этих самых военнослужащих.
Колыны, волыны
и так далее. И, конечно, вот для меня, как для специалиста по коммуникациям, это просто вот урок того, почему очень ограниченные российские коммуникации в отношении боевых действий, сведенные исключительно к сводкам официальным Министерства обороны, ну, практически, да, в исполнении господина Коношенкова, стратегически выигрывают у вот этого так называемого современного моднявого пиара, когда вот они все в маечках там где-то выходят, стримят и так далее. Вот сейчас просто гора вот этих вот вещей, там, от Арестовича мы не сдадим Мариуполь, да, от этих Колыны с Волыной, что те, кто сдается, те, значит, предатели и подонки. Мы будем биться до конца, мы выйдем и отобьем всех, мы, значит, всех спасем. Эти вот обращения бесконечные к Папе Римскому. И так далее, и так далее, и так далее. Еще и на фоне этого украинское руководство называет это спецоперацией по эвакуации. Ну, в общем, вот этот весь полный бред, вот сегодня он им прилетает обратным информационным бумерангом. И дальше будет только хуже, на мой взгляд. И насколько сейчас хорошо выглядят скромные доклады министра обороны президенту, буквально, да, там короткие скромные сводки, вышло столько-то, сдались в плен столько-то, процесс закончен, работаем дальше. Как считаешь, Дмитрий?
Да, для меня вообще все эти граждане, которым не поступает в должном количестве надлежащая информация, они меня вызывают только удивление. Знаешь, они как эти, как белка в ледниковом периоде, помнишь, это, которая там желудь таскала, у нее там глаз дергался, истеричная схватила, тащит сюда, бежит туда, мечется постоянно, верещит. Че вы там верещите? Кто сказал, что некое событие, как это у нас любят говорить, показанное глазами простых людей, простые люди рассказывают, простые люди показывают, что твои простые люди могут знать? Это раз. Ничего, кроме нагнетания эмоций, то есть истерики, эти граждане делать не могут и не делают, собственно говоря. Плюс они на этом деле пиарятся, зарабатывая популярность, а значит деньги. Ну и вот результат. Какие еще задачи-то перед ними стоят? Какого-то там правдивого освещения событий? Да никогда. Ты не обладаешь информацией, не умеешь ей пользоваться, не умеешь ее преподносить. Есть скромный этот Юрий Подоляка, который просто вот произошло вот это, вот это, вот это, вот, вот и все. А белки-истерички, мечущиеся, никакой пользы не несут. Ну, что касается украинцев, там, на мой взгляд, перебор в другую сторону, то есть профессиональный. Мы будем лгать осознанно, будем лгать постоянно, нагнетая, ну, условно скажем, патриотическую истерию. А это мне, знаешь, напоминает советско-финскую войну. Когда финские газеты без передыху писали, здесь подбито 10 советских танков, тут убито 100 советских солдат, здесь сожжена колонна, здесь вот это, тут вот это, победа, 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 финал, подписываем капитуляцию. Там вся Финляндия впала в такой шок. Блин, как же так? Мы же только что все побеждали. Пропаганда велась вот прекрасно просто. Русских везде разбили. Раз, и подписываем капитуляцию. И мне кажется, что здесь произойдет ровно то же самое. Под весь вот этот вот идиотский вой этих дебилов, по-другому не назвать. Идиотский вой. И вдруг раз, и такое. То этот Азов там стоит насмерть. Это, понимаете, это вообще лучшие из лучших. Best of the best. Аналог СС. Фактически, такие там все крутые, такие правильные, молодцеватые, шмотки прекрасные, великолепно вооружены, обучены лучшими западными инструкторами. И что? Первое, забрались в город между жилых зданий, прикрываясь мирными жителями, то есть это откровенные террористы сразу. Не надо там рассказывать ничего про какую-то там оборону Украины и еще чего-то. Это террористы натуральные. После этого забились в подвал, посидели, а там же до смешного, знаешь, когда, помнишь, фотки показывали эти, где они там на костылях с отпиленными руками. Мне сразу интересно, кто это вам такие интересные повязки накладывает, такие операции делает по ампутации в подвалах, там серьезная хирургия. Но больше всего добил персонаж на костылях, когда там такой, знаешь, борода так четко пробрита, то есть это он там с триммером сидит и раз в два дня себя там триммером подравнивает этот небывалый боец. Мне досадно, что не оглашают, например, количество личного состава, которое вело штурм. Сколько было наших,
ну,
и
вот,
сколько было...
Командир батальона «Восток» Ходаковский как раз сказал, что когда они вышли все, мы тут это слегка изумились, потому что их оказалось больше, чем нас.
Вот, вот. И что же это? Где же, а где же вот это вот невероятное боевое мастерство? Где же вот этот козацкий дух? как же это так получилось? И только что это волына и колына хлестались там. Нельзя, там, вы не делаете из них героев. Это предатели, которые сдаются в плен. А вы кто? Я и дополнительно думаю, это, конечно, по моральному духу украинского войска нанесет и нанесло уже серьезнейший удар. Если эти сдаются, то все лучше всех снабжаемые, за кого там правительство переживает, помогает им и прочее, то всем остальным, о чем мы тут защищаем-то? Этих кинули, и нас кинут. Как-то так. Нехорошо получилось с украинской стороны.
Пользуясь случаем, сегодня день рождения Сергея Кужугетовича Шойгу. Поздравляем Сергея Кужугетовича.
День рождения, да.
67 лет, если не ошибаюсь, ему исполняется. 55-го года рождения он. Долгих лет и новых побед желаем. Еще такой вопрос. Как вы считаете, ну, во время, в процессе освобождения звучали мнения с разных сторон, ну, сейчас их всех там обменяют на чуть ли не на Медведчука там, да, или еще на кого-то, что, значит, это вот Папа Римский договорился, что все это результат действительно каких-то договоренностей, и опять Россия предала денацификацию, потому что вот сейчас этих всех нацистов начнут обменивать с нездешней силой, вот, и так далее, и тому подобное, что Россия сама не могла, конечно, вот этот вопрос решить. На мой взгляд, как раз там все довольно понятно. Но, тем не менее, мнения такие вот, они звучат и продолжают звучать. Это первая часть вопроса. Ну, а вторая, интересно тоже ваше мнение по поводу отношения к ним. Что с ними дальше должно происходить? Надо ли их лечить? Или их надо там пытать? Или, я не знаю что, или как-то в яму посадить? Судить, сажать, расстреливать, наказывать и так далее. Вот давайте этот круг вопросов попробуем обсудить.
Граждане сдались в плен. Соответственно, с ними будут обращаться как с пленными. Речи о том, что их на кого-то там обменять, я вообще не слышал. Со стороны государства я ничего подобного не слышал. Постольку, поскольку они уже, ну, условно скажем, в местах лишения свободы находятся, сейчас с ними работают следователи. То есть все эти сказки про то, что кто-то там был поваром, кто-то водителем, я вообще автомат в руки не брал, это все прекрасно. Есть списки личного состава, штатные расписания, перекрестный опрос, водитель, а кто с тобой еще водителем был? Вот, Колына и Волына, идите сюда, скажите, кто он был. В мгновение ока там полная картина рисуется, и врать абсолютно бесполезно в таких вещах.
Дмитрий Юрьевич, а какие аргументы применяются, чтобы эти люди не врали? Это какое-то смягчение наказания или угроза, или что это может быть? Ну, вот что ему? Вот пришел Колын, он все знает. Он, например, говорит, я не буду с вами разговаривать.
По-разному. По-разному. А окружающие будут разговаривать и говорить, какие приказы отдавала Волына и его подруга Колына. Кто говорил ставить гаубицы вокруг жилых домов, кто велел организовывать эти огневые точки в жилых домах, загонять жителей в подвалы. Это там их много, понимаешь? Если один кто-то не будет говорить, ну, на здоровье. Далее, то есть непрерывно поступающие предложения всех это кастрировать, сжечь заживо, четвертовать прилюдно, ну, мягко говоря, странные. Я не религиозный, но вы что, хотите вот этому сатанизму уподобляться? Если вы начнете это делать, значит, вы точно такие же, как они. Лично я наших солдат вот такими зверьми вовсе не считаю. И ничего подобного с пленными, как эти вытворяют, у нас нет. Просто нет, потому что не может быть. Преступления, да, бывают, совершаются, но как система, нет, быть не может и не будет такого. Далее, если мы цивилизованные люди, то мы живем по закону. Что закон говорит в отношении вот этих граждан, то и будет. Можно доказать вину по закону, если можно, если она будет доказана, будут наказаны по закону. Невозможно доказать вину, значит, не будут наказаны. И решать это, опять-таки, не этим белкам-истеричкам, которые бегают и верещат там со всех сторон. Тут печаль, что это не публичные действия и никому ничего не оглашают. Ну, хотя, даже если бы были публичные, мы же понимаем, как там какая-нибудь Юлия Латынина или еще какие интеллектуалы, что об этом скажут, им-то виднее, они-то юристы гораздо больше, чем Следственный комитет, что и как надо делать. Поэтому следствие, суд и наказание в соответствии, так сказать, с размером содеянного. Посадят там далеко не всех, большую часть отпустят домой. Я в этом уверен.
Трофим, ты как считаешь, что делать с ними надо? Отпускать, судить или, может быть, какой-нибудь специальный трибунал для них устроить и наказать показательно так, чтобы...
Слушай, ну есть умные люди, которые другим. Это все решат. У меня мнение, понимаешь, как, наверное, не моя эта компетенция говорить о том, что с ними делать. Есть специальная военная операция, есть люди, которые против нас воевали. Есть наверняка, я не в курсе, законы по этому поводу, что делать с теми, кто против нас воевал. У меня другой вопрос. Почему, например, мы допускаем Красный Крест и министра там какого-то, или кто он там, замминистра, ну, чтобы... фейки не плодить в эфире, не помню, кто это такой, да, а мы просили к ним отправить нашу делегацию, да, мы, Красный Крест вписывался за наших пленных, как-то там, вот это вот все, что они там делают сейчас, как живут наши пленные, вот тут хочется услышать официальную какую-то версию и наше отношение к тому, что происходит, не про обмены именно, а именно про то, как там наши вот делегаты смотрят за состоянием наших военнопленных.
Нет, их не военноплен... смотрят, это известно, не смотрят.
Их военнопленные меня вообще не волнуют.
Их не пускают туда.
Вот категорически не волнуют.
А что делать в этой ситуации? Ну вот мы, я знаю, насколько я знаю, я сейчас не помню, программу правозащитников слышал, которые с Красным Крестом общались. Красный Крест даже в Донецке, на Донбассе не был представлен во время всего конфликта.
Они, а в России, наверное, он представлен?
Да, они есть, да.
Но ну, значит,
они...
выслать их нафиг и все.
Ну, просто
собрать
нет, всю вопрос...
миссию и сказать, ребят, чемодан, вокзал, Израиль. Собрались, выехали. Потому что вы тут не нужны. Вы нам не помогаете
разобраться с нашими пленными. Я не знаю, если они в России. Нет, тут вопрос именно по пленным. Действительно, украинская сторона никаких представителей, никакого Красного Креста никуда не возит. И в отношении российских пленных никаких принципов гуманизма не исповедует. Это совершенно точно. И свидетельством тому там большое количество видео и прочее. Есть, конечно, преувеличения и слухи о чрезмерно жестоком отношении. Хотя мы все видели, как расстреливали, перерезали горло, и вот эти все ужасы мы видели. И как раз на это международное сообщество, так называемое, не реагирует. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, надо ли нам вести себя так же в этой ситуации по отношению к тем пленным, или
нам надо вести себя по закону.
Нам
надо вести себя строго по закону, причем не по международному закону, там эти Женевские конвенции, по нашему закону. Вот как у нас в России прописано обращаться с людьми, которые воевали против твоей страны. У нас войн было много, у нас была Чеченская война, когда те же самые люди приходили к нам для того, чтобы нарушать суверенитет и нашу целостность. Те же, что сейчас инструктируют вот этих Колын и Волын. Наверняка у нас в законе прописано, что с ними делать. И в законах ДНР и ЛНР прописано, что с ними делать. Наверняка. Вот я думаю, что нужно обратиться к этому законодательству, отставить все эти Красные Кресты, Женевские конвенции и прочее. Это международное законодательство, оно вторично для нас сейчас. А вот то, что в нашем законе прописано делать с убийцами, насильниками, мародерами там и прочим, ну давайте как-то по закону делать. Вот строго. Закон суров, но он закон.
Но, то есть надо выйти из Женевских?
Нет, мне кажется, просто надо закон открыть свой родной и почитать, а что мы в таком случае делаем с такими людьми.
Это ничего не меняет. То есть тут, как ты понимаешь, выйти из Красного Креста, ну давайте выйдем из ООН. И это международные организации, в которых решаются достаточно специфические вопросы. Тут-то как раз наоборот. В этом самом ООН, ну, например, мы, мало того, что мы там, мы еще должны иметь власть над тамошними умами, как это происходит у США. Они платят больше всех денег, они самые богатые, они самые влиятельные. И поэтому решения в ООН принимаются в угоду Соединенным Штатам. Так устроен мир. Надо ли нам в этом состоять? Ну, конечно, надо. Другое дело, что сам факт того, что ты состоишь в организации, ничего не говорит и ничего не решает. Как это так получается, что этот Красный Крест не едет туда, куда вроде бы надо ехать? У нас есть какие-то инструменты воздействия на этот Красный Крест. Мы можем как-то эту ситуацию обрисовать и повернуть в свою пользу в рамках информационного поля? Нет. Ну, так вопрос не в том, состоим мы в организации или не состоим. Вопрос в том, что мы либо не умеем этим пользоваться, либо не пользуемся. А так, ну, а если бы были ресурсы информационные, о, посмотрите, сюда едут, а сюда не едут. Вы чьи интересы обслуживаете? Разрешите поинтересоваться. Знаешь, как эти, как врачи без границ, где там половина ЦРУ работает и ежедневно отчеты пишет. Я уже рассказывал, наверное. А потом носят в наши переводческие конторы, чтобы перевели на английский язык, чтобы отправить кураторам. Где какие войска сосредоточены, куда какая колонна пошла, в каком составе. Это «Врачи без границ» называется. Прекрасно. То же самое и этот Красный Крест. Ну, влияние надо иметь. Тут неизбежность.
Тут еще есть важный аспект один, как мне представляется. Ну, даже два. Ну, первый – это такой нравственно-христианский, о котором сказал... Кто сказал из нас только что недавно? Дмитрий Юрьевич? Уподобляться? Не уподобляться, да, вот этим.
Опытный атеист сказал.
Да, опытный атеист сказал, что не будем уподобляться вот им и вести себя по-христиански. А второй момент все-таки... Мне кажется, ключевое сейчас значение, вот это количество сдавшихся в плен, нам надо обязательно показывать украинским военным, что сдаваться в плен – это безопасно и даже хорошо. То есть им будет лучше, чем если они не сдадутся. К ним приедет Красный Крест, их положат в больницу, им сделают операцию, их там, значит, возможно, даже отпустят домой и так далее. Потому что сдавшийся противник, это самый лучший результат. То есть тебе не надо тратить снаряды, не надо тратить время, а самое главное, жизни наших солдат на то, чтобы, значит, их там вытаскивать из этих всех бункеров, в которых они сидят, которых там, я так понимаю, хватает. Там такие укрепления, что их просто оттуда хрен вытащишь. Поэтому если они окружены, увидели вот это все и сдались, то это самый лучший исход для нас. Это прямо, мне кажется, важно. Поэтому даже вот сейчас идет там легкий такой скандал по поводу того, что якобы, не знаю, правда или нет, значит, ради того, чтобы положить этих раненых в больницу и подлечить, там выписали оттуда в срочном порядке отечественных военнослужащих или перевели куда-то, то даже такие меры, в принципе, они понятны для демонстративного пропагандистского характера. Мне кажется, это очень важный момент. То, что украинцы так себя не ведут, у них нет задачи, они понимают, что они не находятся в ситуации, когда им, то есть, когда они могут обеспечить массовую сдачу российских военнослужащих в плен, для них это как бы не тот аспект, им пленные нужны только для обмена, и мы знаем, что у них там их в десятки раз меньше сейчас, чем у нас.
Ну, вот если бы я, например, этим делом заведовал, я бы обязательно построил отдельный интернет-ресурс с украинскими пленными.
Личные украинцы, данные, кстати, такое сделали.
Да, личные... Это, блин, оно ж на поверхности лежит. Личные данные, фотографии, видеоролик, состояние здоровья, чтобы родные, близкие и вообще все, кому интересно на Украине, могли залезть и посмотреть. И когда там вот эта вот портянка будет в 4000 человек, ну, пользительно посмотреть. Всем полезно, всем полезно. Вот, пожалуйста, вот в плену, вот что он говорит, вот условия, в которых содержится. Че тут такого? Оно ж это, как его, долби как дятел с разных сторон информационно, и все перегнется в твою пользу. Не надо там какие-то эти зажигательные речи кричать, мы не сдаемся, еще чего-то там. Просто информация доступная. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот люди отправились на войну. Точно так же с убитыми, например. Кого удается идентифицировать, ну, с документами там и прочее. Да, вот, предположительно, такой-то погиб. Если все время показывают горы трупов там и вот такие пачки документов, собранных на местах боев, кто мешает-то такой ресурс организовать? Наоборот, очень и очень полезно.
Трофим, добавишь что-нибудь по этому поводу, как считаешь?
Так, а я уже сказал, что...
Еще один вопрос, Дмитрий Юрьевич, ты человек мудрый. Как ты вообще вот на уровне эмоций оцениваешь происходящее? Все идет по плану, сильно затянулось, тревожно за будущее, или, в общем, все будет нормально? Ну, или не или, а может быть и. Как ты вообще видишь, как твое эмоциональное отношение к специальной военной операции эволюционирует? Интересно было бы узнать.
Ну, в первую неделю натурально оглушающее воздействие оказало, вообще непонятно. Потом из-за этого дикого потока информации уже какое-то, так сказать, условно скажем, опустошение. Ну, а дальше уже трезвыми глазами на все это смотришь. Медленно продвигается. Я ж не участник боевых действий. Оно, самое главное, оно продвигается не в сторону России, а в сторону Польши, Румынии и всего остального. То есть войска паровым катком катятся к западным границам. Можно ли быстрее? а непонятно, в чем смысл быстроты. Там каким-то этим датам никто ничего не берет. Это они вон там на 9 мая штурмовали остров Змеиный, как мы все знаем, исключительно успешно, с чудовищными потерями живой силы и техники. У нас ничего подобного не происходит. То есть я понимаю это только как факт того, что командование людей жалеет. Не надо их бросать ни в какие там прорывы, не надо там стремительным домкратом. Вот идет вот так. Я лично сомнений в том, что результаты, требуемые результаты будут достигнуты, никаких сомнений не испытываю. Мне видится просто, что на начальном этапе там достаточное количество людей с той стороны, обученных и сильно мотивированных. Но эти люди в первую очередь и гибнут. Вот когда их выбивают, а на место их привозят 50-летних дяденек, которых во Львове наловили там, ну, они воевать уже не будут так, как предыдущие. Они воевать будут гораздо хуже, их будут гораздо больше убивать, и они будут гораздо бодрее сдаваться в плен. То есть там дойдем до некой точки излома. Вот этот вот Азов сдался, это только начало. А дальше все это попрет гораздо хуже. На кой черт погибать-то? Ради чего люди гибнут? Вот хотелось бы у них спросить. Вам это зачем? Ради чего? Ради вот этого дегенерата-наркомана Зеленского? Вам кажется, что вас возьмут в какой-то Евросоюз, и у вас, как обычно, будут пенсии по 10 тысяч евро? Нет, ничего не будет. Не было и не будет. Вас обманули, завели в какую-то задницу, и выход оттуда только один. Сдавайтесь в плен. Хотя бы живыми останетесь. Вот.
Ну, видишь, ты призываешь к реализму, супротив мечты, мечты какой-то, да, такой волшебной. Мы помним про поездки в Венскую оперу там за круассанами и прочее. Но сейчас действительно, ведь многие воспринимают Зеленского, ну, как многие говорят, ну, послушайте, в отличие от предыдущих президентов, хотя у них там что не президент, то трагедия какая-то национальная каждый раз случается. Вот. В отличие от Порошенко, у этого хотя бы есть яйца, он, значит, молодец, он не сбежал и все такое, он с нами, и вот видите, весь мир с нами, ЕС сейчас оружие еще подвезут, и мы в июле перейдем в наступление и так далее. А где им вот этот вот реализм-то найти, о котором ты говоришь, что ничего не будет? Людям-то свойственно верить, нет?
Ну, тут это личное дело каждого, естественно, пусть верят и дальше. Кладбища будут расширяться, ваших мужьев, отцов, братьев, дядьев будут убивать. Это очень сильно вам повезет, если они доедут до кладбища, которое у вас там где-нибудь в Кропивницком или еще где-то, очень сильно повезет. Ради чего все это, вы даже сами себе не сможете объяснить. Когда придет нормальная власть и когда включат нормальные излучатели, от действия которых этот морок пройдет, будет горько и будет больно со страшной силой. На что вы тратили жизни и куда вы стремились?
Ну, не знаю, да, ну, может быть, хотя вот по ощущениям, конечно, это, с другой стороны, смотришь, когда на, ну, какие-то, не знаю, эфиры, их телеграм-каналы, там, кстати, поубавилось оптимизма, надо сказать, на украинской стороне, но, тем не менее, вот эти вот все заявления по поводу июля, в частности, что вот подъедет западное оружие, и мы сейчас перейдем, и мы дойдем там, куда-то они там дойдут, оно все есть. И, насколько я понимаю, люди активно верят. Но, опять же, возвращаясь к Азову, да, одна вот эта вот риторика и фразеология по поводу сдачи в плен, чего стоит. Это успешная операция, заявил Зеленский,
да,
когда
да,
говорил
да.
Эвакуация. На трехлетии своей этой самой инаугурации. То есть он как бы итоги подводил, вот в том числе и вот этой успешной операции, что они выполнили задачу, получили приказ и так далее. Хорошо. Есть что добавить, может быть? У нас минута осталась до новостей. С радиослушателями можем попрощаться через минуту. Трофим Дмитриевич,
ну,
желаете
что-нибудь на уикенд? Вопрос, у меня вопрос у зрителей есть. Я думаю, мы сейчас выйдем из эфира и их почитаем. Их тут не очень много, но они есть, надо уважить. Зрители, а так, в принципе, что Дмитрий Юрьевич все сказал. У меня по информационным... По информационной войне вопросов нет никаких. Все идет, как идет. Все нормально. Никаких проблем нет.
что бы там ни казалось, и чтобы Шевчуку и ему подобным, и чтобы он там не вещал со сцены, большинство граждан, каким бы странным это ни показалось, специальную военную операцию поддерживает. Нашим солдатам мы желаем успехов, здоровья, чтобы все вернулись домой и в конце концов победили. Мы в них верим, а это самое главное.
Да, а публичным людям хочу сказать одну вещь. Прежде чем что-нибудь ляпнуть в публичном пространстве, подумайте, готовы ли вы это сказать перед бойцами на линии фронта. Это да, очень важный критерий того, говорить что-то вслух или не говорить. Мне так кажется. Мое личное частное мнение.
Повторюсь, свобода слова – великая вещь. Никого допрашивать не надо. Каждый все самостоятельно расскажет сам про себя.
Это правда.
Уходим новости на новости. Спасибо. На радио «Спутник». Спасибо большое. Давайте вопросы тогда, да,
Трон? Да, давайте, тут их немного, они есть, Donation Alerts. Дмитрий Юрьевич, так, Infanensin, 330 рублей. Дмитрий Юрьевич, с разведопросами теперь все плохо, пока не восстановят монетизацию Ютуба. Так часто, как раньше, не ждать. Петр Алексеевич, спасибо за 80-е. Первый вопрос.
Там у людей какие-то страшные колебания. Там бывает, например, я езжу в отпуск. Когда я в отпуске, я просто ничего не могу записывать. Это поэтому происходит. А когда я возвращаюсь обратно, все так, как есть. Mm-hmm. Они же ежедневно выходят, ролики. Ролики бывают разные. Бывают разведопросы, бывают там про технику, про новости и всякое такое. Есть проблемы на Ютубе, например. Поскольку там царит свобода и демократия, то, например, ролики с Семеном Ураловым с рассказами про ситуацию на Украине там вешать нельзя. За них карают. И канал могут закрыть. Поэтому там я их не вешаю. Но обращаю самое пристальное внимание, что все ролики, абсолютно все, их там 5000 штук с чем-то на канале, год назад уже были разнесены по Ютубу, ВКонтакту и Яндексу.
Рутюбу.
Да, Рутюбу, да, вначале сказал. Вот, ну, можно смотреть. Есть сайт oper.ru. Это, так сказать, центр всего. Там в новостях все эти ролики появляются со ссылками, где, чего, как смотреть. Нельзя на Ютубе, ну, смотрите на Рутюбе. Там количество просмотров примерно вдвое меньше, но это ничего не меняет. Кому интересно, смотрите на здоровье, все есть. Угу. Ничего никуда не пропало, ничего нигде не изменилось. Все
следите,
работает,
да, следите за новостями и подписывайтесь на все ресурсы. Вячеслав Сусков, 300 рублей, сооснователь Яндекса. Ладно, пропустим этот вопрос, это бездоказательный у нас. Добрый злой, 300 рублей. Всем субботний шалом. Дмитрий Юрьевич, будут ли беседы, разговоры с Алексеем Рыбиным о вокально-инструментальном ансамбле «Зизи Топ»? Было бы очень интересно. Как сами относитесь к бородачам? Я бы к этому вопросу добавил, а будет ли разговор про Вангелиса, почившего нас позавчера, великого, реально великого композитора?
Темы задает Алексей строжайшим образом. Он рассказывает про то, про что ему интересно рассказывать. В этом, на мой взгляд, вот именно в этом весь смысл приглашения гостей. Когда человек хочет про что-то рассказать, ему это там близко, дорого, я не знаю, какие термины подобрать. И он про это рассказывает. Получается поэтому от души, ну, а моя задача сидеть сбоку и выкрикивать, а он, а она, иди ты. Получается хорошо. Про что Алексей захочет, про то расскажет. Я никак его никуда не двигаю. Зизитоп — прекрасная команда, отлично играли. Мне страшно нравится.
Отлично.
Подозрительное название, конечно, вот это ЗИСИ.
Ну, они заранее знали про
это. Да еще и топ.
Когда это еще не было трендом.
Два раза Z, еще и сверху.
Лучшая группа в мире, да, по нынешним временам. Арсон 600 рублей отправляет. Доброго кофе всем. Надо быть очень наивным, чтобы поисковиком в я... Так, ладно, про Яндекс не читаем. 5 евро отправляет.
Что,
5? Да, потому что не хочу. Приветствую, Дмитрий. Ну, потому что потом опять оправдываться. Приветствую, Дмитрий Юрьевич. Зачем власти пытаются возглавить интернет или строить свой Ютуб, если в критический момент всегда можно сказать, все, что не из гостелеканалов, ложь и зло против России?
Ну, оно ж так не работает. Мало ли что можно сказать. Да, там масса лжи и зла против России. Да, такова официальная политика Объединенного Запада. Сейчас это просто, я не знаю, я 25 лет про это говорю. Вот сейчас оно просто обнажилось, и масса говорит, оказывается, вот оно как. Че как? Оно всю жизнь такое не меняется и измениться не сможет. Они условно, это картошка, а мы это субстрат, из которого картошка высасывает соки. Все, вот так определено. Вот это Übermensch, вот это Untermensch. Твоя задача в твоей, это, я не знаю, в твоем субстрате обеспечивать жизненные циклы картошки. Все, ты не картошка и ей никогда не будешь. Об этом, собственно, вся их пропаганда и говорит. Нужна ли нам пропаганда? Ну, как воздух. В общем-то, приведу уже набивший оскомину пример, что вот здесь вот телевидение, которое вещает там круглосуточно масса телевизионных каналов, в том числе правительственных, а вот тут два барбоса сидят в Польше под руководством кураторов из ЦРУ и гоняют по Минску гигантские толпы, пытаясь совершить государственный переворот. Как же так получается, что они телевизор не слушают, а двух балбесов, двух всего слушают? Как же так? Должны ли быть у государства свои каналы воздействия на общественное сознание? Ну, без этого в нынешних ситуациях, обстоятельствах, без этого государство просто не жизнеспособно. Его убьют вот эти добрые люди с Запада.
Ну, они у него есть, а почему же их нету-то? Есть у государства каналы, все нормально. Может быть, надо больше, мы просто много чего не знаем. Но это не государственные телеканалы, безусловно.
Так, едем дальше. Странный вопрос, я ничего про него не знаю. Паскудыч 1000 рублей отправляет. Что думаете про решение офицерского собрания от 19 мая? Озадачивает подобное мнение военных ветеранов о ходе специальной военной операции. Становится тревожно из-за видимой безмятежности наших начальников, при том, что идет полноценная война, а общество блаженствует в теплой ванне. Не знаю, хотите что-то сказать?
Нет, я не знаком с решением.
Я тоже не знаком.
Собрания. Просто не знаю, поэтому
но ничего не скажу. Я бы тут, там был генерал некий, сошедший с ума несколько лет назад, и офицерское собрание — это та организация, которую он там в одном лице представлял. Я не помню, он когда-то работал в генштабе, генерал-лейтенант чего-то, но он там инопланетян приземлял и прочее, и вот он, значит, там выступает периодически, я забыл фамилию. Если речь идет об этом, то это вот на канал РЕН-ТВ этому офицерскому собранию надо. Вот, потому что никакого офицерского собрания, насколько я знаю, не существует. Это, как знаете, вот есть... много, при всем к нему уважении, политконсультантов, которые возглавляют всякие институты, там, развития того, сего и так далее. Этот институт существует только на бланке документов, вот, и у него в собственном сознании. Их много. Вот так же, насколько я понимаю, с офицерским собранием, насколько я помню. Вот, и не забыл, как зовут этого генерала, может быть, ну, был на слуху, он там что-то да, выступил.
Ну, можно загуглить.
Поэтому, мне кажется, если речь об этом, то не надо придавать этому значения. Это мнение одного человека, который ему сильно много лет, и он не вполне в себе, как бы. Угу. По профессии политработник.
Насколько. Я приблизительно так и думал. Александр 80, 300 рублей, цитату нам приводит, чтобы мы не расслаблялись. Наши пацаны там гибнут зачем? Убивают людей зачем? Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря. И дальше по поводу президента.
Это кто? Это сказал Шевчук?
Шевчук, да.
Вот я об этом и говорил, да.
Вот.
А все же говорят, что Шевчука судят за то, что он сказал про
Байдена. Да. Ну вот Александр пишет, типичный кликбейт против Путина. Дмитрий Юрьевич, респект, все правильно сказал. Вот. Александр Иванович, 1000 рублей молча. Далее, Александр 80. Типичный прием манипуляции, 300 рублей отправляет. Типичный прием манипуляции — это проводить параллель между вьетнамской и украинской операцией. Параллель проводить нельзя. Во Вьетнаме США были строго неправы и совершали там военное преступление. У нас другая операция. Мы уничтожаем террористов, и правда на нашей стороне. Вот такое мнение нашего зрителя.
Нашел я про офицерское собрание. Тут большой меморандум, значит, написан. Кто подписал, сейчас гляну. Значит, Квачков, полковник Квачков, майор КГБ некий Акунев, заместитель председателя собрания, капитан морской пехоты. Нет такого звания, капитан морской пехоты, но неважно. Отраковский. 19 мая 22 года. Читать не буду, но тут, в общем, смысл в том, что добить фашистскую гадину и так далее. Но это, да, Квачков – это праворадикальная часть, собственно, понятно. И, ну, да, есть такое мнение. Вот я бы так спокойно относился.
У нас свобода слова.
Да, Квачкова, вы знаете, это там он со Стрелковым они все время обсуждают. Он сидел за покушение на убийство Чубайса. Он, кстати, боевой офицер, действительно спецназовец, с серьезным послужным списком. Но человек тоже в возрасте. У него прям радикально правый взгляд. Ну, в общем, такой он. Поэтому я думаю, что приняли деле принимаю к сведению такие вещи, но я предостеречь хочу, чтобы, ну, не надо относиться как к истине в последней инстанции, к недовольству этих людей, да, у них есть точка зрения, во многом, может быть, она оправдана и справедлива, их не надо прислушиваться, вот, но это одна из. Люди, принимающие решения, у них много информации стекается, и очевидно, что, ну, если бы у бабушки были, да, то тогда Квачков был бы президентом России, скорее всего, и вот тогда бы он сам и решал. А пока он не президент России, то спасибо большое.
Так, три комментария коротеньких осталось. Михаил Медведев, 300 рублей. По поводу первой темы с Шевчуком. Есть люди идеалисты, они говорят, что Путин сошел с ума и решил напасть на Украину. Есть люди материалисты, они выстраивают свою позицию, основываясь на объективных факторах и пытаются исследовать вопрос. Все упирается в основной вопрос в философии, как обычно, не знаю, какой-то бред, на мой взгляд, написан, простите, конечно, но полный. Вот. Я думаю, тут даже комментировать нечего.
Никакие это не идеалисты, это, конечно, малолетние дурачки, которые вообще не понимают, как устроено общество и как оно функционирует. И свои вот эти вот мега-догадки, так сказать, транслируют на публику. Ну, я еще раз повторюсь, то, что говорил вначале. О чем речь-то? О том, что президента надо свергнуть незаконным путем. Переизбрать своего они не могут. У них речь все время про одно. Путин должен уйти. Ничего другого они не говорят. Какую это имеет форму, как говорит Леша Навальный или как говорит Шевчук, никакой разницы в этом нет. С их точки зрения надо заменить плохого царя на хорошего, и все сразу наладится. Все приказы, которые царь принимает, это решения, которые царь принимает, это какая-то это результат какого-то психического припадка. Ну, ты хоть посмотри, как вооружена Америка, какой у них военный бюджет, какой размер войск. Осознай, что такое блок НАТО под руководством этой самой Америки. Для чего этот блок НАТО создавался? Почему с падением Советского Союза он не распался? Как он 5 волнами придвигался к границам Российской Федерации? Что это значит для Российской Федерации? Почему Российская Федерация вынуждена идти вот на такие шаги? Вынуждена. Почему? Ну, задайся ты. Не-не-не-не-не. Это вот... Взбесился, не надо лизать жопу. Блин, ну это даже не детский сад. Это какое-то, я не знаю, убожество интеллектуальное. Это просто дурачок. Натуральный дурачок. Что ты там буровишь, блин? Кому ты это расскажешь? О себе. Вот такой ты умный, да? И все товарищи твои такие же умные. И тут то, что Александру так не понравилось. Ну расскажи, а как? Что ветеранам-то надо сказать, которые за Родину, за Сталина? Расскажи. А сейчас вот я, например, не так часто в метро хожу, но во всех этих оставшихся в метро ларьках там почему-то везде портреты Путина продают. Это кому-то навязывают? Или, может быть, оно востребовано? Я не про свои симпатии рассказываю, а про то, что граждане их постоянно покупают. Зачем?
Хотелось, я тебе еще раз добавлю, Дмитрий Юрьевич, у нас тут магазин есть на районе. Ну, скажем так, может быть, у нас тут, конечно, не Рублевка, но такой не бедный район Подмосковья, прямо скажем. И магазин тут тоже такой, вот сувенирная там лавочка. Так там на самом видном месте подарочные всякие хрень висит. Так вот там календари с цитатами Сталина, книги о Дзержинском и так далее, и так далее, и так далее. То есть, прям полным вот этим вот иконостасом вот эта вот вся тематика. И почему? Естественно, потому что это востребовано, это популярно.
Естественно. Сегодня. Да, да, да.
У нас, кстати, на isolentalife.com тоже это все присутствует. Можно и календари с цитатами Сталина, и все, что хотите. Так, следующее. Александр 80, 300 рублей. У Дмитрия Юрьевича отличные ролики про Украину и историю Руси с Александром Скрабач и Андреем Ва. Джра. Всегда с трудом выговариваю эту фамилию, простите. А, как всегда, супер спасибо. Вот.
Смотрите на здоровье.
Да, смотрите обязательно. И последний, гуляю сама по себе, 600 рублей на добро. Все, у меня все. Давайте, наверное, прощаться тогда. Спасибо большое всем, кто нас смотрел.
Всего доброго.
Да, всего доброго.
Всего хорошего. Завтра. Счастливо. Всем хороших выходных. Да, счастливо.
Удачи. Пока.